Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну и сразу же спешу вам представить мою гостью. Профессиональный гид, экскурсовод, ученица школы авторских городских маршрутов города Екатеринбурга Наталья Зайцева. Наталья, добрый день!
Добрый день!
Ну что, давайте знакомиться, так как раньше вы у нас не были. Расскажите немножко о себе и о том, как вы стали гидом, экскурсоводом, как к этому пришли.
Прям даже затрудняюсь отвечать на такие вопросы сложные. Ну, меня зовут Наталья Зайцева. По своей основной профессии я преподаватель. Химик, кандидат химических наук. И сейчас работаю доцентом в Горном университете на кафедре химии. 10 лет назад, вот как уже это было давно, мы с дочерью поехали первый раз вместе на, ну, такой, в отпуск. И это у нас была экскурсия в Петербург. Мы неделю жили в Петербурге, ходили на самые разные экскурсии, ездили, ходили, слушали, смотрели, вернулись очень впечатленные оттуда, и петербургские гиды произвели на меня неизгладимое впечатление. Я думаю, что питерские гиды – это, наверное, одни из самых профессиональных, самых интересных, самых запоминающихся людей в этой профессии. И, вернувшись оттуда, я вдруг задумалась, что я вот теперь через эту неделю о Петербурге знаю гораздо больше, чем о своем родном городе, в котором я уже живу много лет. И у меня возникла идея, что как было бы здорово тоже стать экскурсоводом, ну вот по Екатеринбургу. И буквально через несколько дней я увидела вывеску, рекламу, что открывается школа гидов, и можно подать заявку туда и получить профессию экскурсовода. Вообще таких школ у нас в городе много, они существуют либо при турфирмах, либо при вузах, где есть туристическое направление. Ну, это сейчас я уже знаю, что их много, чем они отличаются, и где лучше, где хуже, там особенности. Тогда я этого не знала, ну вот увидела объявление и пришла по объявлению. Это оказалась школа гидов при туристической фирме, которая для себя готовила экскурсоводов к летнему сезону. То есть зимой работала школа гидов, к лету уже предполагалось, что мы вольемся в ряды сотрудников и будем здесь работать с турпоездами. У фирмы был основной профиль работа с иностранцами и с турпоездами. Я оказалась в меньшинстве как человек, который не владеет иностранными языками. То есть в основном это были либо переводчики, либо преподаватели иностранных языков, которые потом так и действительно стали работать с иностранцами. Вот. Я осталась со своим русским, и поэтому работала и работаю с русскоязычной аудиторией. Вот. В течение учебного года мы занимались, у нас были занятия, лекции, мастер-классы, учебные экскурсии. И вот к лету я получила свою первую задание, свою первую экскурсию. Это была автобусная экскурсия с группой от гостиницы Свердловск, то есть от железнодорожного вокзала. Я помню, что мне было очень страшно, что я очень волновалась, что я накануне несколько раз звонила водителю. Теперь я знаю, что никто так не делает, но я звонила несколько раз, я уточняла с ним маршрут, как мы поедем, где мы повернем. Вообще, на самом деле, это так тщательно планировать бесполезно, потому что очень многие коррективы вносит ситуация на дороге, там где-то что-то закрыто, где-то пробка, где-то там. Вот. Но тогда я хотела вот максимально все предусмотреть, чтобы мне было не так страшно.
Получилось?
Чтобы мне казалось, что я контролирую ситуацию. Ну, водитель был очень удивлен. Да, он говорил, да, все нормально, да не волнуйся. Вот. И я даже помню, что мне было очень страшно ровно до момента, когда я взяла микрофон. То есть, когда я взяла микрофон и когда я начала говорить, я уже успокоилась. И вот с этого момента я стала экскурсоводом. Эта профессия не стала для меня основной, то есть я этим занимаюсь в свободное время, чаще в выходные, летом, когда есть возможность брать еще и экскурсии, кроме основной профессии. Но получается, что вот уже достаточно долго, 10 лет я этим занимаюсь, и самыми разными людьми, и с гостями города, и с жителями Екатеринбурга, и пешеходные экскурсии, и автобусные, и немножко по области. Ну вот так я стала экскурсоводом.
А когда работаете с гостями города, какие первые точки им показываете?
Ну, тут есть такие особенности, что очень часто гости города, если это экскурсия под заказ, то очень часто у нас есть точка старта и точка финиша. Допустим, мы выезжаем из такой-то гостиницы, и мы в конце должны приехать туда-то. И часто они сами, либо гости, либо принимающая сторона, они говорят, мы хотим вот показать то-то, то-то.
Что просят чаще всего показать?
Ну, чаще всего это, конечно же, храм на крови, как храм, который известен за пределами города. То есть люди, которые не живут в Екатеринбурге, у них есть свои какие-то представления о том, что они слышали о городе, они слышали храм на крови, они могут заказать Ганину яму, Европу, Азию, то есть то, что известно за пределами города. Сейчас стал добавляться Ельцин-центр. Вот. Еще одна такая обязательная точка, которую мы традиционно показываем, это плотинка. То есть это место, откуда начался город, то есть вот рассказ об истории города, он обычно начинается оттуда. Ну а так иногда довольно бывают и необычные заказы. Например, однажды меня попросили показать храм Успения Божией Матери, потому что гость, который приехал, это была женщина, зрительница телеканала «Союз». И она вот видела, значит, отца Евгения Попеченко и говорила, я хочу посмотреть храм, где вот отец Евгений служит. И я, каюсь, я ее отговорила от этого, потому что храм Успения тогда был в состоянии, вот только-только начался ремонт, то есть не хотелось, во-первых, разочарования, а во-вторых, у нас было не очень много времени, и я сказала, что если мы хотим увидеть Ганину яму в этот день и что-нибудь связанное с телеканалом «Союз», то давайте лучше заедем в Троицкий собор, который вы видите, когда идут видеотрансляции.
В основном, да, оттуда.
Да, вы увидите, как там настроено оборудование, как оно выглядит, как он выглядит в реальности, жизни, а не по телевизору. Ну и в конце концов она осталась очень довольна. И я сказала, приезжайте к нам еще, храм Успения скоро,
рано или
скоро
поздно,
будет,
да, надеемся,
так прекрасен, что мы будем добавлять его в экскурсии. И приезжайте смотреть, как у него закончится ремонт.
Какие-то еще есть у нас в городе точки интересные, про которые никто не слышал, ну за пределами там страны, да, но которые тоже стоит показать. Вот именно для иностранцев.
Ну, с иностранцами работа осложняется тем, что это люди с очень разным бэкграундом, потому что любая экскурсия, она опирается на те знания, которые у человека уже есть. И не случайно очень редко бывает экскурсовод, который одновременно работает с русскими группами и с иностранными группами, потому что для русских групп нужно рассказывать больше, глубже, они могут задавать такие вопросы не поверхностные, потому что у них у самих вот эта вот база, которая есть, она тоже может оказаться довольно большой и подробной. Вот, и... Вот, так что я вот даже не могу обобщить вот этих самых разных людей с разными историями, что для них могло бы быть интересно. Для европейцев, конечно, интересна история царской семьи. И когда однажды мы принимали турпоезд, опять же, у меня была группа датчан, у них, в отличие от всех, была добавлена Ганина яма, потому что семья Николая II – это потомки датской принцессы Дагмары, и вот для них это было как бы часть их истории тоже. У остальных групп Ганиной ямы в программе не было, они все поехали на Европу, Азию. Вот, если говорить, допустим, о китайцах, то им вообще мало понятна и мало интересна история царской семьи. А для японцев интересно, потому что Николай II приезжал в Японию, они вот с ним знакомы. Экскурсия строится, исходя из туриста, в первую очередь. Угу. Чем больше мы знаем о человеке, для которого мы делаем экскурсию там или о группе людей, тем лучше будет результат.
Вот, кстати, то есть получается, что когда какая-то группа, ну, приходит заявка на тур, вы какую-то информацию собираете еще и о группе, которая едет.
Да, любой экскурсовод обязательно спросит, откуда гости.
Ну, то есть, если один человек, это понятно, можно что-то в интернете посмотреть, какой-то портрет человека составить.
Нет, уже... ну, до таких подробностей нет, но, допустим, дети или взрослые, да, из какого города, из какого региона они приезжают. Если, например, в Екатеринбург приезжают москвичи, они предпочтут смотреть музеи, храмы, театры. Если в Екатеринбург приезжают жители маленького областного городка, то они с удовольствием добавят аквапарк. То есть то, чего нет у них. они добавят Икею в свою программу.
Гринвич там какой-то огромный.
Да, вот эти вот программы детские в Гринвиче, которые там есть, Герои парк. То есть они добавляют то, что им знакомо, но что у них в дефиците, то, чего у них нет у себя в городе. Для москвичей, для жителей маленького городка программа может отличаться в этом смысле.
А, кстати, торговые центры. Вот сейчас во многих городах начинают строиться огромнейшие торговые центры, типа вот как у нас тот же самый Гринвич, да, по которому можно и погулять, и там тебе очень много различных развлекаловок, в общем, целый день там можно провести. Торговые центры с точки зрения такой точки туристического притяжения, они сейчас уже, можно их рассматривать наравне там с театрами, с музеями, там еще с какими-то другими культурными объектами, или же это еще пока так, периферия, ну, то есть там заехали, посмотрели, вау, и уехали.
Ну, тут я не могу сказать вам прямо вот максимально точно, потому что если люди это добавляют себе в программу, они это туда идут без гида. Там экскурсовод им не нужен, они сами смотрят, что они хотят увидеть, сами ходят. Поэтому обычно вот в программу, с которой работает гид, это не входит. Это может входить как пункт и высадить у Гринвича. Да. Ну вот может быть. Единственное, я помню, один раз мы для детской группы заменили зоопарк походом в Гринвич, потому что весь день был дождливый, а зоопарк у нас это в основном территория открытая. Да, то есть высадить детей в дождь и в такую довольно тогда была холодная погода, все-таки они предпочли заменить его на Гринвич и пошли там в кино. Вот. Угу. Ну, то есть вот погодные условия, они могут вынудить заменить что-то на улице, на что-то в здании. И тут торговые центры, они уже в помощь людям, которые отвечают за детей.
Но пока еще это не отдельный культурный объект, который стоит обязательно включить в программу.
Я не знаю, будет ли это когда-то где-то у кого-то отдельным культурным объектом. Может быть, у кого-то и да. То есть вот как Икея, которой нет в маленьких городах, посмотреть, что это такое. Но это уже без экскурсовода, поэтому тут я не могу говорить, как часто это делается и как много групп мечтают увидеть Икею. Это без меня.
Но хотя бы, потому что все-таки как-то привычно, когда ты приезжаешь в город, а тебя ведут там по музеям, по тем же самым театрам, там каким-то другим культурным достопримечательностям. Я, насколько знаю, вы автор онлайн-экскурсии по храмам города. Как родился этот формат и что значит онлайн-экскурсия?
Ну, вообще формат онлайн-экскурсии, наверное, родился у меня много лет назад, когда я увидела «Красную линию Екатеринбурга», увидела проект «Красная линия Екатеринбурга», пешеходный маршрут по центру города, и подумала, что было бы очень здорово купить путеводитель. То есть ходить не просто так, а вот ходить с книжкой и там на каждом объекте читать что-то о нем. Но такой книжки не было, и поэтому по принципу «Хочешь почитать книжку, напиши ее», да, вот как-то очень часто говорят, что многие люди делают вещь, которую они хотели купить, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Вот родилась такая идея, и тогда у меня было достаточно много времени, чтобы ее реализовать, и на одном из городских сайтов, который принимал статьи от пользователей, я сделала серию статей, посвященных объектам красной линии. То есть получился такой как бы онлайн-путеводитель. Эти статьи увидела Марина Чеботаева, которая занималась тогда издательством книг по краеведению «Урал. Бесконечный драйв», и еще несколько книг у нее было выпущено. И она предложила из этих текстов сделать книжку. Мы сделали книжку. Вот, получилась книжка, которая называлась «Наш Екатеринбург больше, чем красная линия». Больше – это потому, что Марина хотела еще добавить некоторые объекты, не входящие в красную линию, но расположенные рядом. И вот у нас получился такой совместный проект. Ну, вы, наверное, про эту книжку слышали. Была громкая история с судебным разбирательством между агентством Никиты Михалкова, который якобы борется за авторские права, и авторами нескольких путеводителей, в том числе «Красной линии». Суть тяжбы состояла в том, что в книжке было размещено несколько фотографий городских памятников, на что вот это агентство Никиты Михалкова выдвинуло иск с тем, что авторы книги должны были заплатить скульпторам за право фотографировать их памятники. Это такой довольно непривычный формат. Понятно, что все фотографы получили деньги за свою работу, авторы текстов тоже получили гонорар, а вот заплатить скульптору за то, что ты фотографируешь памятник, стоящий открыто в центре города, это, конечно, в голову никому не пришло, и поэтому вот возникли такие судебные иски. Ну, я поздравляю Марину с тем, что она благополучно завершила все эти судебные разбирательства. Путеводитель снова продается, а остатки тиража, вот его можно купить в офисе сайта «Наш Урал».
Угу. Сейчас можно просто без гида прогуляться по родному городу. Ну, по сути, то есть берем книжечку и вперед.
Проект «Красная линия», он и предполагал, что это путеводитель, с которым мы работаем без гида. И у «Красной линии» есть сайт. На этом сайте есть тоже тексты. Это тексты не мои, это тексты другого онлайн-путеводителя. Это был в областной газете в течение года. У них тоже был такой проект, когда они каждый, по-моему, там каждую неделю, или, ну или каждый номер, не помню сейчас, они публиковали текст об одном из объектов «Красной линии». И вот эти тексты Яны Белоцерковской, которые публиковала областная газета, они выложены на сайт «Красной линии», их можно читать, там есть аудиогид на русском и на английском, или можно купить бумажный путеводитель вот с текстами, теми, которые делала я.
Угу. Какие храмы туда вошли?
В «Красную линию» входят храм на Крови, естественно.
Куда без него?
Да, Большой Златоуст и часовня Святой Екатерины. То есть вот два храма, одна часовня. Ну и плюс еще, если я провожу экскурсию по «Красной линии», пешеходную, да, то обязательно я говорю о Богоявленском соборе, потому что площадь 5-го года – это первый пункт маршрута «Красная линия». Конечно, когда мы там стоим, мы говорим и о старом названии «Кафедральная площадь», и о храме, который здесь был и который дал площади название. Вот. Также мы проходим мимо Вознесенской церкви, проходя мимо дома Харитоновых-Расторгуевых, тоже о ней упоминаем. То есть на самом деле храмов попадает больше. Вот те, которые в центре были или есть сейчас, о них обо всех тоже можно говорить.
Вот меня, кстати, всегда удивляет, почему храм на Крови входит в Красную линию, а Вознесенская, которая вот прямо напротив стоит на Вознесенской горке, она вообще никуда не попадает. И то есть, ну, то есть ты как бы смотришь на нее и что? И никто про это не рассказывает. А почему?
Ну, на самом деле рассказывают. Просто в путеводитель...
В каких-то официальных, да, путеводителях её нет.
Путеводитель, она не входит. Ну, на самом деле, как ни делай путеводитель, он никогда не будет идеальным. То есть он никогда не возьмет в себя все, что вот хотелось бы, потому что разным гидам и разным туристам вот это, что хотелось бы, оно будет немножко отличаться. Ну, «Красную линию» до Вознесенки тянуть, наверное, было бы неудобно, а просто говорить о Вознесенке, стоя возле храма на Крови или возле филармонии, да, можно, и, в общем-то, говорят, рассказывают экскурсоводы.
Ну, и вот Новотихвинский тоже как-то не за
он
гранью.
Очень далеко.
Он далековато?
Он очень далеко. Просто идея «Красной линии» была в том, чтобы маршрут посильно было обойти за день пешком. Вот он сейчас 6,5 километров. Один раз я прошла его с группой полностью. Обычно в «Ночь музеев» делаются бесплатные экскурсии по «Красной линии». Я несколько раз работала волонтером на таких бесплатных экскурсиях. И вот первый самый раз, когда я так пошла, мы прошли маршрут полностью. У меня на это ушло 5 часов, ну, потому что мы же не просто идем 6,5 километров, мы же останавливаемся и разговариваем, рассказываем об этих объектах. Группа моя, в которой было, наверное, человек 50 в начале, поредела примерно вдвое, ну, то есть люди устали, да, кто-то был с детьми, кто-то просто перегрузился, у кого-то ноги устали, но половина группы дошла до конца. Вот. И самый кошмар для меня был, когда мы пошли первыми, а мы вернулись, и, видимо, только-только перед нами ушла последняя группа. Они уходили каждые, там, по-моему, полчаса, группы стартовали. Оттуда ушла последняя группа, и ко мне бегут несколько человек, а я подхожу
футболке, на футболке написано «Гид по красной линии». И эти люди меня увидели, и они такие радостные бегут ко мне и кричат: «О, экскурсия, экскурсия!» Я вдруг с ужасом представляю, что вот сейчас еще 5 часов.
В обратную сторону.
Да, вот это было страшно. Я сказала: «Нет, нет, мы только вернулись обратно, догоняйте вон там хвост последней группы, вот они только стартовали».
Ну, 5 часов на самом деле, да, надо выдержать, это очень тяжело, даже просто вот когда гуляешь по городу, там же есть вот эти вот QR-объекты, когда ты телефон наводишь, стоят таблички, навел телефон, и тебе вроде как на телефоне-то основная информация, ты ее прочитал. Но без гида, во-первых, не так интересно гулять, во-вторых, тоже все это читать, но немножко утомительно.
Да, в этом смысле аудиогид, наверное, лучше, который с сайта. Но надо, чтобы был интернет, да, вот если есть интернет, то можно аудиогид и идти, и одновременно слушать. Ну или читать заранее, почитал, наметил, потом уже пошел, посмотрел. Вот, экскурсии по красной линии я тоже делаю, их обычно очень любят дети, но либо линия разбивается на 3-4 части, то есть это серия экскурсий, либо это просто фрагмент от начала до храма на крови, потому что этот фрагмент самый насыщенный объектами истории, там нет долгих переходов, когда мы идем и молчим, и ничего нет отмеченного. Вот, то есть тут такие небольшие переходы, небольшие рассказы, вот это самый насыщенный фрагмент.
Ну и последний вопрос. Ваши топ-5 любимых мест в Екатеринбурге?
Плотинка. Люблю гулять, люблю показывать. Плотинка – это место, где чувствуется, насколько Екатеринбург отличается от других городов, от городов с другой историей, и насколько он похож на другие уральские города. Это Новотихвинский женский монастырь. И вот как раз экскурсия, с которой я сдавала экзамен, да, в школе авторских маршрутах, и экскурсия, которую я с удовольствием показываю и в рамках фестиваля авторских экскурсий, и отдельно, это экскурсия, которая называется «История города в истории храмов. Образование». И она вся построена вокруг Новотихвинского женского монастыря, потому что фактически все образование Екатеринбурга, оно сосредоточено там. Это здание духовного училища, это здание епархиального женского училища, и то, и другое начиналось при Новотихвинском женском монастыре. Это первый вуз Урала, который сейчас занимает здание епархиального женского училища. Это университет и переулок университетский. То есть вот всю эту территорию вокруг монастыря и сам монастырь я очень люблю и показывать, и просто там гулять, просто туда приезжать. Очень люблю храм Преображения Господня и его окрестности. Это история уже другого населенного пункта, Уктузского завода, который старше Екатеринбурга. История храма, который старше Екатеринбурга. Территория очень ухоженная, очень живописные горы. Плюс там рядышком находится бывшее артиллерийское училище, в котором мне довелось несколько лет проработать. Тоже ностальгия, тоже это место люблю. Также люблю Втус-городок. Вот Дендрарий за УПИ и улицы, где располагаются институты, где, опять же, мне доводилось работать в одном из научных институтов. И у меня есть такая мечта, не знаю, как скоро ей удастся сбыться, сделать экскурсию про Уральский академгородок, то есть вот про становление и развитие Уральского отделения Академии наук, про институты, которые там есть. Может быть, когда-нибудь это получится.
Угу. И еще одно место?
Ну, наверное, храм целителя Пантелеимона. Ну, я когда-то была прихожанкой храма целителя Пантелеимона, видела, как он растет, как он строится с нуля. Когда кто-то вырос у тебя на глазах, ты любишь его как родного.
Ну что ж, Наталья, спасибо вам большое за этот интересный разговор и главным образом, наверное, за то, что вы делаете очень важную вещь, а именно пробуждаете в наших жителях нашего города вот это вот желание изучать свой город, гулять по нему и, можно даже сказать, заново в него влюбляться. Потому что, когда ты живешь в этом городе, и тебе кажется, что ты уже все про него знаешь, и зачем вообще куда-то идти, что-то смотреть, но вот когда появилась только вот эта школа авторских экскурсий, и люди начали водить экскурсии там по центру города, по каким-то отдаленным районам, и мы тоже здесь на радио «Воскресенье» сделали с ними интересные бесконечные такие же вот беседы, я вдруг поняла, что на самом деле история города, она бесконечная, и она настолько интересная, что я действительно столько всего не знаю, что надо срочно вот или сходить на экскурсию, или взять книгу и что-то интересное почитать. А в любом случае, вам, Наталья, удачи, будем ждать ваших новых экскурсий, новых статей и новых книг. А вам, дорогие друзья, желаю побольше прогулок на свежем воздухе по родному городу Екатеринбургу. А те, кто живет не здесь, не у нас, приезжайте, будем рады. Как мы только что выяснили, у нас замечательные гиды-экскурсоводы, которые с удовольствием покажут вам наш город во всей его красе. На сегодня наше эфирное время подошло к концу. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была гид и экскурсовод Наталья Зайцева. До новых встреч, дорогие друзья!